Здравствуйте, наши маленькие слушатели. Мы хотим познакомить вас с нашими друзьями Димой и Лизой. У них есть замечательные дедушка и бабушка Иван Сергеевич и Валентина Ивановна, которые глубоко верят в Бога, любят церковь и хорошо знают, как жили святые Божьи угодники. Наверное, такие люди есть и в вашей семье? Тогда вы, конечно, знаете, что в беде они всегда окажутся рядом. Что-что? Вы знаете, трудности на каждом шагу. Послушайте наши истории. Может быть, и вам помогут советы наших героев.
Простите и дастся вам дастся вам.
Не буду больше читать. Надоело. Все равно ничего не получается.
Что за бунт на корабле, а?
Ну-ну-ну-ну-ну. Что случилось, внученька?
Дедушка, я больше никогда не возьму в руки книгу.
Да ну?
Я читаю хуже всех в классе.
Ой, не может быть.
У меня ничего не получается.
О, Господи,
скоро вся школа будет надо мной смеяться.
Лизонька, и это все твое горе?
Все, а разве мало?
Это не беда, внученька. А хочешь, я расскажу тебе историю об одном славном мальчике, который, как и ты, не мог научиться читать.
Как я не мог научиться читать? Хочу.
А расскажу я тебе, внученька, о детстве преподобного Сергия Радонежского. Когда человек становится монахом, ему дают новое имя. Вот и Сергия Радонежского сначала звали иначе. Его папа и мама, ростовские бояре Кирилл и Мария, нарекли ему имя Варфоломей. Когда мальчику исполнилось 7 лет, его отдали учиться грамоте. В те далекие годы, а было это в 1321 году.
Это когда все дома были деревянные?
Да, да, внученька. Так вот, в те далекие годы чтение считалось делом священным. Старшие братья Варфоломея, Петр и Стефан, тоже учились грамоте. Все им давалось легко, а у бедного Варфоломея с чтением дело совсем не было.
Смотри, что у меня есть.
Останется, то заберу, не оставлю.
Дам.
Это мое.
Ну, чадо Варфоломея, реки нам слово Божие.
О, он, слово, приндите ковен ты рождением и нем и обремене ни и н.
Эх, Варфоломей, Варфоломей.
Как взошло солнце красное, лучи золотые освятило землю.
Господи, ты все видишь и все знаешь. Ты любишь всех людей. Ты исцеляешь больных и воскрешаешь мертвых. Ты спасаешь от голода и холода. Ты видишь и утешаешь ищущих твоей помощи и заступничества. Услыши мою молитву. Сделай так, чтобы и я научился читать, чтобы не быть мне как та зеленая смоковница, которая не принесла никакой пользы. Прошу тебя.
А в роще, на самом краю поля, рос могучий дуб с развесистой кроной. Там любил сиживать Варфоломей. И каково же было его удивление, когда на этом самом месте он увидел благообразного старца в монашеском одеянии.
Попросить бы святых молитв, а вдруг помешаю?
Чего желаешь ты, доброе дитя?
Меня отдали учиться грамоте, и больше всего желала бы моя душа читать Слово Божие. Но сколько я ни стараюсь, у меня ничего не получается. Отче, я видел, как ты молился. Помолись обо мне Господу. Мне так хочется научиться читать.
Ну что ж, давай помолимся Господу вместе.
Старец поднял руки к небу и начал молиться Богу о просвещении Варфоломея. Рядом с иноком опустился на колени и мальчик. Спустя некоторое время старец тихо произнес «Аминь» и, опершись о дорожный посох, встал во весь рост. Затем он вынул из-за пазухи небольшой ковчежец и, открыв его, достал оттуда святую просфору.
«Возьми это чадо и скушай. Не смотри на то, что частица святого хлеба так мала. Велика сладость вкушения от нее».
«Благодарю тебя, отче! От всей души благодарю!»
«Не печалься больше, чадо. Знай, что отныне Господь подает тебе книжное разумение. И будешь ты учиться не хуже своих братьев и товарищей, и даже превзойдешь их».
Варфоломей от всей души поверил старцу и, обрадовавшись, стал просить его зайти к родителям. И старец пошел с мальчиком. Кирилл и Мария радушно приняли странствующего инока. Перед тем, как начать трапезу, вся семья и старец отправились в молельню. В те далекие времена молельня, то есть отдельная комната для молитвы, была почти в каждом доме. Старец попросил псалтирь и, раскрыв ее, протянул Варфоломею со словами «Читай». Покраснел Варфоломей, от волнения забыв о том, что недавно произошло в роще. Он боялся, что родным станет стыдно за него перед старцем. Но добрый инок, ласково опустив руку на голову мальчика, тихо повторил:
«Читай, не бойся, читай».
«Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взятьси великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец и сущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды, я же Ты основал еси. Что есть человек?
Родители и братья его поняли, что молитвами старца и маленького мальчика Господь явил чудо. Ведь еще утром Варфоломей с трудом выстраивал простые слоги, и вся семья с благоговением опустилась на колени перед иконой, благодаря Господу.
Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли.
А просфора, который старец дал мальчику, это такой хлебушек, который дают в церкви в конце службы?
Да, правильно, внученька. А знаешь, что означают две половинки?
Из которых состоит просфорка?
Они означают то, что Господь наш Иисус Христос был и Богом, и человеком. А еще то, что у нас есть тело и душа, которая должна стремиться к Богу.
А почему каждое утро перед завтраком нужно кушать просфору?
А зачем есть витамины?
Чтобы укрепить организм, защитить его от болезней.
Вот, вот и просфора для того же. Только витамины не пускают в организм те микробы, которые вредят телу, а просфора — те, которые вредят душе. Догадываешься, как эти микробы называются?
Да, грехи.
Правильно, внученька. Вот чтобы микробы уныния и неверия не пробрались в душу мальчика, старец и дал Варфоломею просфорку. Теперь ты поняла, внученька?
Поняла, дедушка.
Ну тогда слушай дальше. Когда после трапезы старцу пришло время уходить, он сказал Кириллу и Марии, что велик будет их сын перед Богом и людьми, и многих приведет за собой к уразумению божественных заповедей.
А что значит «к уразумению»?
А это значит «к пониманию». Уразуметь – это то же, что и понять, то есть дойти до чего-то разумом. И слова инока сбылись. Когда Варфоломей вырос, то стал монахом и получил новое имя Сергий. И он основал один из самых известных монастырей – Троице Сергиеву Лавру.
Это же под Москвой, в Сергиевом Посаде, да?
Правильно, правильно, внученька.
Ты в прошлом году привез мне оттуда вон ту иконку.
Это и есть икона преподобного Сергия Радонежского. Вот он и сейчас молится Господу о всех тех, кто просит его о помощи, как некогда и сам он просил молитв у доброго инока. И если ты расстраиваешься из-за того, что у тебя в школе что-то не получается, не отчаивайся, а тихо, с верой произнеси: «Святый, преподобный отче Сергий, моли Бога о мне».
Святый преподобный отче Сергия, моли Бога о мне.
Пока Лиза учится читать, Димке уже наскучили книги. Последнее время он занят компьютерными играми. Давайте понаблюдаем, не испортился ли от этого его характер.
Не получилось.
получилось. Давай еще. Не получилось. Опять не получилось.
Что такое? Что случилось?
Дед, ну почему жизнь такая несправедливая? Васька сегодня принес такую классную машинку с дистанционным управлением, а мне ничего не дарят, только книжки одни.
Что ты ропщешь, отрок Дмитрий?
Дед, ну почему мне так не везет? Ну подарили бы хотя бы игрушку компьютерную, новую.
Да, беда так беда. А может, ты не о том грустишь? Ведь не из-за игрушки до машинки в рай-то принимают. А вот веришь, бывают такие парни, которые и в беде, и в бедности счастье находят.
Ну, это едва ли.
Ага. Рассказать?
Давай.
Только я буду мыть посуду и рассказывать, а ты протирать ее и слушать. Идет?
Идет.
Ну, слушай. Православная вера пришла на нашу землю из далекой Греции. Самый известный греческий святой из тех, которые жили не так давно, преподобный Нектарий Эгинский. До того, как стать монахом, он носил имя Анастасий. Семья, в которой родился младенец Анастасий, жила очень бедно, но родители старались за все благодарить Господа и учили этому своих детей. И еще будучи маленьким мальчиком, Анастасий усердно молился, а в 7 лет он сам склеил тетрадь и сказал маме, что будет туда вписывать слова Божьи. Рос он мальчиком одаренным, и чтобы продолжить учебу, ему надо было уехать из родных мест. Тогда он решил отправиться в Константинополь, чтобы там зарабатывать деньги и учиться. Получив благословение и взвалив на плечи сумку с вещами, он пришел в порт Селеврии.
Скажите, этот пароход плывет в Константинополь?
Да. Плати и проходи.
Вот, возьмите.
И это все?
Да, это все мои деньги.
Послушай, парень, да этих денег тебе не хватит, даже чтобы выйти из гавани.
Ну, довольно. Ступай на берег.
Господи, прошу тебя, помоги мне! Неужели этот корабль уйдет без меня?
На судне запустили двигатель, но оно не трогалось с места. Капитан приказал прибавить обороты, а пароход по-прежнему не двигался. В какое-то мгновение раздосадованный капитан встретился взглядом с грустным Анастасией и неожиданно для себя самого произнес:
«Ладно, парень, поднимайся!»
Мальчик стрелой влетел на судно и, о чудо, корабль вышел в море. Радости отрока не было предела, и он непрестанно славил Бога.
Слава Богу, да не успешу.
вот пароход приплыл в Константинополь. Анастасий, никого в городе не знавший, стал искать работу. В те времена работать разрешалось с 8 лет. Место нашлось на табачной фабрике. Суета и развлечения большого города совсем не притягивали Анастасия. Ничто не могло оторвать его от молитвы, церкви, занятий и работы. Мальчик очень любил читать и собрал огромное количество мудрых мыслей, изречений из Священного Писания и трудов святых отцов. Анастасию очень хотелось, чтобы эти тексты стали известны как можно большему числу людей. Но у него не было средств, чтобы напечатать их. Юный Анастасий работал много, но платили ему очень мало. Мальчик жил в такой бедности, что в детской простоте решил рассказать Богу о своей нужде.
Интересно, а как он это сделал?
А, сейчас узнаешь.
Есть очень хочется. Попрошу-ка я у Бога фартук, одежду и обувь, ведь у меня ничего нет. О, нужно написать ему письмо. Христос мой, у меня нет фартука, нет обуви. Прошу тебя послать их мне. Ты знаешь, как я люблю тебя.
Затем сложил письмо, запечатал его, а на конверте написал: Господу Иисусу Христу на небеса, с тем и отправился на почту. По дороге ему встретился сосед-торговец.
Анастасий, куда ты идешь?
Мальчик не знал, что сказать, и только мял в руках конверт.
Давай мне твое письмо, я его отправлю.
Благодарю вас! Да спасет вас Господь за вашу доброту!
Интересно, кому этот парень хотел отправить письмо? И марки нет. Так, адрес. Господу Иисусу Христу на небеса. Выдает. Вскрою, пожалуй, конверт. Христос мой, у меня нет фартука, нет обуви. Прошу тебя послать их мне. Ты знаешь, как я люблю тебя, Анастасий.
Выдает. Прочитав письмо, торговец сжалился над мальчиком и решил помочь ему. На следующий день Анастасий получил по почте конверт, в котором лежали деньги. Через день мальчик появился на работе в новой одежде, но хозяин, увидев своего работника хорошо одетым, решил, что мальчик украл деньги на одежду, и стал бить его. Анастасий только плакал и говорил, что деньги ему прислал Бог. Но кто мог ему поверить? Мальчик так сильно плакал и кричал, что на крик прибежал тот самый сосед-торговец и все объяснил хозяину, избавив мальчика от дальнейших истязаний. Вот так тяжело жилось маленькому Анастасию. Только он не унывал. Мальчик молился Богу и старался зарабатывать деньги, чтобы начать учиться как можно скорее. Помимо этого, он старался хоть немного помочь семье. Однажды на Рождество Анастасий решил навестить родных. Мальчик отправился к ним на корабле, но в пути разыгрался такой шторм, что легкая парусная суденышка едва не разбилась. Многие люди, плывшие на корабле, начали роптать на Бога. Но Анастасий, ухвативший зависшие паруса, от всего сердца молил:
«Боже, спаси меня! Я буду изучать богословие, чтобы заставить молчать тех, кто хулит твое святое имя!»
И внезапно буря прекратилась, и корабль благополучно пришел в порт. Анастасий сдержал слово, данное Господу. Он получил возможность учиться, а когда вырос, приняв монашеский постриг, стал нести людям свет Божий в проповедях и книгах. Теперь у него было новое имя — Нектарий.
Как Нектар?
Да, внучек, да. Его проповеди и сочинения были для людских душ сладким и благоуханным нектаром. Вот и ты подумай о том, что в книгах, которые тебе подарили, есть знания, благодаря которым ты сможешь помочь кому-то. Мы, как и Анастасий, должны учиться не для себя, а во имя любви к Богу и ближнему, и не забывать благодарить Господа за все дары Его.
После рассказа дедушки Димка понял, что не стоит тратить время на пустые забавы. Теперь он старается помогать дедушке и бабушке в работе по дому. Слышите шум пылесоса? Это Димка убирает квартиру. А чем занята Лиза?
Вот подожди, Лизка. Приедут бабушка и дедушка, я им про тебя все расскажу.
И что же ты про меня расскажешь?
Как я пыхтел, квартиру убирал, а ты перед зеркалом со своей косметикой вертелась.
Подумаешь, да бабушка сама мне говорила, что девочка должна быть всегда красивой, как принцесса. Отойди, ты мне со своим пылесосом мешаешь красить губы.
Простите, ваше высочество.
Прощаю.
Ой,
Ой, вот мы и дома. Здравствуйте. Ой, здравствуй, здравствуй, внученька.
Привет, бабуль, привет, дедуль.
А где же моя внученька?
Здравствуйте, бабушка.
Батюшки, кто это? Губы напомажены, на веках блестки. Ой, кто это?
Это же я, бабушка.
Принцесса.
Здравствуйте, ваше величество. Как уютно и прекрасно в вашем дворце. Только настоящие принцессы, только настоящие принцессы сами наводят порядок в своем доме.
Спасибо.
Дед, да какая она настоящая? Я все утро проползал по квартире с пылесосом, а она от зеркала не отошла.
Бабушка, ну ты же всегда говорила, что девочка должна быть красивой. А тетя Люба, когда мне дарила помаду и зеркальце, она говорила, что я должна стать настоящей принцессой.
О, бабушка, похоже, у нас в доме есть только принц.
Да.
Как принц?
Что же ты расстроилась, Лизонька?
Бабушка, ну ты же всегда говорила, что мне надо быть красивой. А когда я одевала свое красивое платье, ты меня называла маленькой принцессой. Правда ведь?
А хочешь, я расскажу тебе про одну настоящую принцессу.
Про настоящую? Хочу.
Тогда слушай. В одном красивом зеленом городке под названием Дармштадт родилась прекрасная девочка. Ее родители, герцогиня Алиса и герцог Людвиг, решили назвать дочку Елизаветой или просто Эллой.
Бабушка, но я ведь тоже Елизавета, а все меня зовут Лиза, а не Элла.
Дело в том, внученька, что мама Эллы родом была из Англии, а там это имя звучит как Элизабет, а сокращенно Элла.
Ну тогда меня надо называть Елла. Нет, все же лучше Лиза.
Ну вот видишь. Элла была не единственным ребенком. В семье были еще два младших братика, Эрнст Людвиг и Фридрих, и четыре сестрички, Виктория, Ирена, Алиса, будущая императрица российская Александра Федоровна, и маленькая Мария. Родители очень любили своих детей, но воспитывали их в строгости и послушании. Три старшие дочери, Виктория, Елизавета и Ирена, должны были сами выполнять работу по дому. Застилать кровати, зажигать камин, убирать свои комнаты. Одежда и еда у них были самые простые. В детских комнатах, больших и просторных, было только необходимое. Дети обязаны были хорошо учиться, а также знать несколько языков. Они умели рисовать, играть на пианино и петь. Маленькая принцесса очень любила классическую музыку.
Thank you. пошли с нами.
Элочка, ну пожалуйста, иди к нам. Ой.
Вот тебе попадет.
Это не я. Ты меня сам толкнул.
Камердинер идет.
Камердинер.
Попадет.
Что здесь произошло? Кто это сделал? Я вижу, любимая ваза герцогини разбита. Кто это сделал?
Это... она сама.
Сама? Без чьей-либо помощи?
Это не я. Она сама упала.
И вы не помогли ей, Алекс? Ну что ж, мне опять придется огорчить вашу маму.
Простите.
Да, принцесса Элла?
Это я задела локтем вазу. Не говорите маме, я все уберу сама.
Как скажете, ваше высочество.
Бабушка, а почему она так поступила? Ведь это же не она разбила вазу.
Да потому что принцессы должны заботиться не только о себе, но и о своих младших, и любить всех людей, с которыми живут в одном государстве. Однажды в Дармштадт пришла беда. Началась эпидемия тяжелой болезни дифтерита, и все дети в семье герцога заболели. В те далекие времена врачи еще не знали, как лечить дифтерит. Герцогиня Алиса целые ночи просиживала у кроваток своих крошек, молясь о них и обо всех людях, которые страдали от страшной болезни. Но Богу было угодно, и он забрал к себе самую маленькую в семье – Марию. Недолго прожила после этого и сама герцогиня. Елисавете было тогда всего 14 лет. Тяжело в таком возрасте остаться без мамы. Но маленькая принцесса понимала, что ей и ее старшей сестре Виктории нельзя унывать. Они должны заменить маму маленькому братику и сестричкам, облегчить горе отцу и бабушке. И помогла ей в этом любовь к Богу и ближним. Она с детства знала, что красивые платья и прически только внешне украшают девочку, а если дорогих нарядов нет? Понимаешь, внученька, настоящая красота та, которую не портит ни одежда, ни старческие морщинки. Она сквозит в глазах человека, а ведь глаза, Лизонька, это зеркало души. А ты блесточками эту красоту скрываешь. Все смотрят на твои серебристые веки, а настоящей красоты не замечают. Понимаешь?
Понимаю.
Ну, умница моя, слушай дальше. Прошли годы, принцесса Елисавета выросла, вышла замуж за великого князя Сергея Александровича и переехала жить в Россию. Здесь она приняла православие и продолжала жить так, как учили ее в родительском доме. Заботилась о бедных, устраивала приюты для сироток, открывала больницы, где лечили бесплатно. Княгиня всем помогала, никому не отказывала. За доброту, любовь к ближним и милосердие княгиню Елисавету называли Великой Матушкой. Она и сейчас слышит нас и не оставляет без помощи тех, кто обращается к ней в молитве.
А что, мне ее сейчас можно тоже попросить помолиться о нас?
Конечно. Вот так, святая княгиня Елисавета, моли Бога о нас.
Святая княгиня Елизавета, моли Бога о нас.
Бабушка! Бабушка, Лиска, идите кушать.
Милые барышни, кушать подано. Прошу к столу.
Можно я вам чем-нибудь помогу?
Что вы, ваше высочество? Как можно?
Димка, ты же говорил, у тебя пуговица на рубашке оторвалась. Давай пришью.
Ничего, рот раскрыл. Давай неси рубашку.
Вот теперь ты похожа на настоящую принцессу.
Вот такие истории рассказали наши друзья. Не правда ли удивительно? Святые кажутся нам такими необыкновенными и далекими. А оказывается, что им знакомы наши трудности. Как хорошо, что наши святые покровители всегда рядом, и можно попросить их помощи и молитв. Все святые, молите Бога о нас.